Вскоре после Мединвайрна снег перестал. Ударили морозы. Трис не оставляла Цири одну ни днем, ни ночью. Все время была на стороже. Девочка почти каждую ночь просыпалась с криком. Бредила, плакала. Чародейка успокаивала ее заклинаниями и эликсирами. Усыпляла, обнимая и покачивая на руках. А потом долго не могла уснуть сама, размышляя о сказанном Цири во сне и после пробуждения. И чувствовала все возрастающий страх. «Ва эссе дэре аэб игеан». Что-то кончается. Так продолжалось 10 дней и ночей. И неожиданно прошло. Кончилось, исчезло бесследно. Цири успокоилась, спала спокойно, без сновидений, без бреда. Но Трис неустанно присматривала за ней. Не отходила от девочки ни на шаг. Все время была настороже.
«Быстрее, Цири! Шаг вперед, отскок, полупируэт, удар, отскок! Удерживай равновесие левой рукой, иначе свалишься с гребня и побьешь себе женские атрибуты. Что? Ничего, не устала? Если хочешь, передохнем.
Нет, Ламберт, могу еще. Я не такая слабая, не думай. Может, попробовать скакать через каждый второй столбик?
И не мечтай. Упадешь, тогда Меригольд оторвет мне... голову.
Не упаду.
Я сказал, повторять не буду, без фокусов. Больше показывать не стану. Тверже ноги. И дыхание, Цири, дыхание. Сопишь, словно подыхающий мамонт.
Неправда.
Не пищи, работай. Нападение, отскок, выпад, полуповорот, выпад, полный оборот. Уверенней на столбиках, черт побери. Не качайся. Шаг вперед, удар, быстрее. Полуоборот, прыгай и кали. Вот так. Очень хорошо, а?
Правда? Правда было хорошо, Ламберт?
Кто это сказал?
Ты только что.
Оговорился. Выпад, полуоборот, отскок и еще раз.
Цири, а где защита?
Сколько раз можно повторять? После отскока всегда должна быть защита. Выброс клинка, прикрывающий голову и шею. Всегда.
Даже если дерусь с одним противником?
Никогда не знаешь, с кем дерешься. Никогда не знаешь, что позади за тобой. Заслоняться надо всегда. Работай ногами и мечом. Необходимо выработать абсолютный рефлекс. Рефлекс, понимаешь? Об этом нельзя забывать. Забудешь в настоящем бою, и тебе крышка. Еще раз. Ну, вот так. Видишь, как здорово получилось с таким выпадом? Таким фортелем ты можешь отразить любой удар и наносить сама. Можешь бить назад, если понадобится. Ну, покажи пируэт и удар назад. Ха! Очень хорошо. Понимаешь, в чем вся штука? Дошло?
Я не дурочка.
Ты девочка. Все девочки без понятия.
Эх, Ламберт, если б тебя услышала Трис...
Если бы до кобы во рту выросли бобы, то был бы не рот, а целый огород. Ну, достаточно.
Я не устала.
А я устал. Сказал отдых. Слезай с гребня.
Сальто?
А ты как хотела бы? Как курица с насеста? Давай прыгай, не бойся, я подстрахую. Ха-а-а! Ловко. Для девчонки очень даже хорошо. Можешь снять повязку с глаз.
Трис, может, на сегодня довольна, а? Давай возьмем санки и покатаемся с горки. Солнце светит, снег искрится, аж глазам больно. Прекрасная погода.
Не высовывайся, вывалишься из окна.
Пойдем за санками, Трис. Ну, Трис.
Скажи это старшей речью. Урок окончен. Отойди от окна, возвращайся к столу. Цири, сколько раз можно просить? Перестань размахивать мечом, положи.
Это мой новый меч, настоящий, ведьмачий. Из стали, которая упала с неба. Правда-правда. Так сказал Геральт, а он никогда не лжет, ты же знаешь.
О, да, знаю.
Мне надо к этому мечу привыкнуть. Дядя Весемир подогнал его как раз к моему весу, росту и длине руки. Я должна приучить к нему кисть и запястье.
Приучай себе на здоровье только во дворе, не здесь.
Ну,
слушаю. Кажется, ты собиралась предложить мне покататься на санках. Старшей речью. Ну, предлагай.
Как будет санки?
След как предмет. А эследе как действие.
Ага, понятно. Ван аэследе элле.
Так вопрос заканчивать нельзя. Это невежливая форма. Вопрос подчеркивают интонацией.
Но дети с островов...
Ты изучаешь не скеликский жаргон, а классическую старшую речь.
А к чему она мне, эта речь?
К тому, чтобы ее знать. Полезно научиться тому, чего еще не знаешь. Кто не знает языков, тот калека.
Все равно все разговаривают на всеобщем.
Верно. Но некоторые не только на нем. Уверяю тебя, Цири, лучше причислять себя к некоторым, чем ко всем. Ну, слушаю.
Итак, полная фраза. Погода у нас сегодня прекрасная, поэтому пойдем кататься на санках.
Лайне... Лайне тета тегане ва эн айследе.
Прекрасно.
Ха, ну пошли кататься.
Пошли. Но позволь мне докончить макияж.
Для кого это ты так размалевываешься, а?
Для себя. Женщина подчеркивает красоту ради улучшения самочувствия.
Знаешь что? Я тоже скверно себя чувствую. Не смейся, Трис.
Иди сюда. Садись ко мне на колени. Отложи меч, я же просила. Спасибо. Теперь возьми вон ту большую кисточку, попудри лицо. Не так сильно, дева, не так сильно. Глянь в зеркало. Видишь, какая ты красивая?
Не вижу никакой разницы. Я подкрашу себе глаза, хорошо? Почему ты смеешься? Ты же всегда красишь глаза, я тоже хочу.
Хорошо. Давай наложи вот эти тени на веки. Не зажмуривайся, ты же ничего не видишь. Размазываешь по всей мордашке. Возьми немного и только чуточку махни по векам. Махни, говорю. Дай-ка я разотру. Закрой глаза, а теперь открой.
О-о-о!
Чувствуешь разницу? Чуточку теней не помешает даже таким красивым глазкам, как твои. Эльфки знали, что делали, когда придумывали тени для век.
Эльфки?
Ты не знала? Макияж — изобретение эльфок.
Мы много полезного позаимствовали у старшего народа, чертовски мало дав им взамен.
Теперь возьми мелок, тоненько обведи верхнее веко у самых ресниц.
Цири, что ты делаешь? Не смейся, у меня же веко дрожит.
Немножко раскрой рот, дрожать перестанет. Видишь, готово.
Ого! Ну, теперь пойдем повергнем своей красотой наших ведьмаков в шок. Не знаю ничего более приятного.
А потом возьмем санки и размажем весь макияж в глубоких сугробах.
И раскрасимся снова.
Нет. Велим Ламберту натопить баню и искупаемся.
Опять? Ламберт говорит, что мы расходуем слишком много дров на наше купание.
Ламберт каен ме абает аэп арсе.
Что? Этого я не поняла.
Со временем научишься идиомам. До весны еще успеешь много чего узнать. А теперь...
Ва эн аэследе ме элайне лунет.
Ну, что на картинке? Да нет, черт возьми, не на той, на этой. Это, как ты уже знаешь, гуль. Послушаем, что тебе известно о гулях. Эй, дева, а ну-ка глянь на меня. Слушай, что там у тебя ядрёно вошь на веках?
Хорошее самочувствие.
Чего-чего? Ну ладно, слушаю.
Гуль, дядя Весемир, это чудище, которое пожирает трупы. Встретить его можно на кладбищах, около курганов, всюду, где погребают мертвецов, в некрополях, на местах схваток, на побоищах.
Выходит, опасен он только для покойников, так что ли?
Не только. На живых гуль тоже нападает, когда голоден или разъярен, например, когда идет бой, много погибших людей.
Что с тобой, Цири?
Ничего.
Послушай, забудь о прошлом. Оно уже не вернется.
Я видела в Содоне и Заречье целые поля. Они лежали там, их грызли волки, одичавшие собаки, расклевывали птицы. Наверняка там были и гули.
Потому ты сейчас и изучаешь гулей. Известное перестает быть кошмаром. То, с чем умеешь бороться, уже не так страшно. Как бороться с гулем, Цири?
С серебряным мечом на гуля действует серебро.
Что еще?
Яркий свет и огонь.
Значит, с ним можно бороться при помощи света и огня?
Можно, но опасно. Ведьмак не должен пользоваться ни светом, ни огнем. Это мешает видеть. Яркий свет отбрасывает тени, а тени затрудняют ориентацию. Драться всегда надо в темноте, при свете луны или звезд.
«Совершенно верно. Правильно запомнила, понятливая девочка. А теперь взгляни на эту гравюру». «Согласен. Это существо не из красивых. Это гравир. Гравир — разновидность гулей. Он очень похож на гуля, но гораздо крупнее. Отличает его так же, как видишь, три костяных гребня на черепе. Остальное, как у любого трупоеда. Обрати внимание, когти короткие и тупые, пригодные для разгребания могил, для рытья земли. Мощные зубы, которыми он дробит кости, и длинный тонкий язык, чтобы вылизывать из них разложившийся мозг и жир. Как следует провонявшее сало для Грайвера — деликатес. Что с тобой?
Ничего.
Ты совсем бледная и зеленая. Очень мало ешь. Ты завтракала?
Да, ела.
О чем это я? Ага, чуть не забыл. Запомни, это важно. У Грайверов, Гулей и других чудовищ из этой группы нет собственной экологической ниши. Они — реликты периода сопряжения сфер. Убивая их, мы не нарушаем сложившихся в природе, в нашей теперешней сфере систем и связей. Эти чудовища чужды нашей теперешней сфере. Им здесь нет места. Это ты понимаешь?
Понимаю, дядя Весемир. Геральт мне объяснял. Все знаю. Экологическая ниша — это...
Хорошо, хорошо, я знаю, что это такое. Если Геральт объяснил, повторять не надо. Вернемся к Грайверу. К счастью, Грайверы встречаются довольно редко, потому что это крайне опасный сук... Малейшее повреждение при схватке с Грайвером кончается заражением трупным ядом. Каким эликсиром вылечивается заражение трупным ядом? Ну?
Иволгой.
Правильно. Но лучше избегать заражения. Поэтому, борясь с Грайвером, нельзя приближаться к поганцу вплотную. Надо всегда держать дистанцию, а удар наносить с наскока.
А в какое место лучше всего его трахнуть?
Не трахнуть, а треснуть. Теперь перейдем именно к этому. Смотри.
Еще раз, Цири, проделаем это медленно, так, чтобы ты могла овладеть каждым движением. Смотри, нападаю на тебя с терции, с третьей позиции, наклоняюсь как для укола. Почему ты пятишься?
Потому что знаю, это финт. Ты можешь пойти в широкий синистр, левый разворот или ударить батманом с верхней кварты, четвертой позиции. А я отступлю и отвечу контрвыпадом.
Неужто? А если я сделаю так?
И ты же хотел медленно. Что я сделал неверно? Скажи, Коэн.
Ничего. Просто я выше тебя и сильнее.
Это нечестно.
Нет такого понятия, как честный бой. В бою используют любое преимущество и любую возможность. Отступая, ты позволила мне вложить в удар большую силу. Вместо того, чтобы пятиться, надо было применить полуповорот влево и попробовать достать меня снизу, квартой из Декстера, под подбородок, в щеку, либо в горло.
Так ты и позволишь. Сделаешь обратный пируэт и рубанешь меня по левой стороне шеи, прежде чем я успею закрыться. Откуда мне знать, как ты поступишь?
Должна знать. И знаешь.
Как же?
Цири, то, что мы делаем, — бой. Я твой противник. Хочу и должен тебя победить, ведь речь идет о моей жизни. Я выше тебя и сильнее, поэтому буду использовать любой удобный случай для ударов, которыми собью тебя с ритма и сломаю твою защиту, как ты только что видела. Зачем мне пируэт? Я уже в синистре, смотри. Нет ничего проще, как ударить из второй позиции подмышку внутрь предплечья. Если я вспорю тебе вену, ты умрешь через несколько секунд. Защищайся!
Ха!
Очень хорошо. Прекрасная мгновенная защита. Видишь, как пригодились упражнения с суставами? А теперь внимание. Многие фехтовальщики совершают ошибку в статической обороне, на секунду замирают, и тогда их можно опередить, ударить так.
Ха!
Прекрасно. Но отскакивай, тут же отскакивай и в пируэт. У меня в левой руке может быть кинжал. Хорошо, очень хорошо. А теперь, Цири, как я поступлю теперь?
Откуда я знаю?
Наблюдай за моими ногами. Как у меня распределен вес тела?
Что можно сделать из такой позиции?
Все. Поэтому крутись, крутись, заставь меня развернуться, защищайся. Хорошо. Не гляди на мой меч, мечом я могу тебя обмануть.
Защищайся.
Хорошо. Еще раз.
Хорошо. Еще. Ау!
Скверно.
Фу, что я сделала не так?
Ничего, просто я был быстрее. Сними щитки, присядем на минутку, передохнем. Ты устала, все утро бегала по мучильне.
Я не устала, я есть хочу.
Черт возьми, я тоже. А сегодня кухарит Ламберт, он не умеет готовить ничего, кроме клёцек. Да если бы их варил как следует.
Коэн?
А.
Я все еще не очень ловкая.
Ты очень ловкая.
Я буду когда-нибудь такой же ловкой, как ты?
Сомневаюсь.
Ну ладно. А ты... Кто самый лучший фехтовальщик на свете?
Понятия не имею.
Ты никогда не знал такого?
Я знал многих, которые считали себя лучшими.
Ха-ха, кто они были? Как их звали? Что они умели?
Потихоньку, потихоньку, девочка. У меня нет ответов на твои вопросы. А это так важно?
Именно что важно. Хотелось бы знать, кто они, такие фехтовальщики, и где их найти.
Где найти-то я знаю. Ну и где же?
На кладбищах. Внимательнее, Цири. Теперь подвесим третий маятник. С двумя ты уже управляешься. Шаги будешь делать, как и при двух, просто сделаешь одним вольтом больше. Готово?
Да.
Соберись, расслабься. Вдох-выдох, нападай.
Ух, ау, черт.
Не ругайся, пожалуйста. Здорово досталось?
Нет, просто задело. Я опять сделала что-то не так.
Слишком строго выдерживала ритм и чересчур ускорила второй пируэт, а финт сделала шире, чем надо. В результате тебя занесло прямо под маятник.
Ох, Геральт, там совсем нет места для вольта и разворота. Они слишком плотно висят.
Там прорва места, уверяю тебя. Просто расстояние между маятниками задуманы так, чтобы создать неритмичное движение. Это бой, Цири, не балет. В бою нельзя двигаться ритмично. Ты должна движением сбивать противника, обманывать его, мешать ему. Ты готова?
Готова. Раскачайте чертовы тюки.
Не ругайся. Расслабься. Нападай.
Ха! Ха! Ну и как, а, Геральт? Меня вовсе не задело.
И ты даже не скользнула мечом по второму мешку. Повторяю, это бой, а не балет, не акробатика. Что ты там бормочешь?
Ничего.
Расслабься. Поправь повязку на запястье. Не стискивай так рукоять меча, это отвлекает, мешает соблюдать равновесие. Дыши спокойно. Готова?
Да.
Начинай.
Ух, а, чтоб тебя! Геральт, у меня ничего не получится. Тут слишком мало места для финта и смены ноги. А когда я ударю с обеих ног без финта?
Видел я, что делается, когда ударяешь без финта. Больно?
Не очень.
Присядь, передохни.
Я не устала. Геральт, мне под третьим маятником не проскочить, хоть десяток лет отдыхай. Быстрее я не могу.
И не надо. Ты без того достаточно быстра.
Тогда скажи, как это сделать? Одновременно полуповорот, вольт и удар?
Все очень просто. Ты была невнимательна. Я же сказал, нужно одним вольтом больше. Вольтом. Дополнительный пируэт не нужен, он лишний. Второй раз ты все делала хорошо и прошла все маятники.
Но не ударила мешка, потому что... Геральт, без полуоборота я ударить не могу, теряю скорость. Нет у меня этого, как его, ну как оно называется?
Инерция, это верно. Ты наберешь и инерцию, и энергию, но не за счет пируэта и смены ног. На это у тебя не хватит времени. Ударь маятник мечом.
Маятник? Бить по мешкам?
Это поединок, Цири. Мешки выявляют слабые места твоего противника, в которые ты должна попадать. Маятников, которые имитируют оружие противника, ты должна избегать, уклоняться от них. Если маятник тебя коснется, считай, что ты ранена. В настоящем бою ты уже могла бы не встать. Маятник не должен тебя коснуться. Но ты можешь его ударить. Ты что загрустила?
Я не смогу отразить удар маятника мечом. Я слишком слабая. И всегда буду слабой, потому что я девочка.
Иди сюда, девочка. Вытри нос и послушай внимательно. Ни один богатырь в мире, ни один силач или здоровяк не сумеют парировать удары, которые нанесет ослеск хвостом, гигаскорпион клещами или гриф когтями. А маятники изображают именно это оружие. Даже и не пытайся парировать их удары. Маятника ты не отбросишь, а вот сама отлетишь от него. К тебе перейдет его энергия, необходимая, чтобы ты смогла нанести удар. Достаточно легко, но очень быстро отбиться — и тут же немедленно нанести такой же быстрый удар с противоположного полуоборота. Оттолкнувшись, ты получишь инерцию, ясно?
Угу.
Скорость, Цири, а не сила. Сила нужна дровосеку, который топором валит деревья в дебрях, потому-то девочки редко бывают лесорубами. Поняла, в чем дело?
Угу. Раскачивай маятники.
Сначала передохни.
Я не устала.
Уже поняла, как? Такие же шаги, финт.
Знаю.
Нападай.
Ха-ха-ха! Вот и все! Достала я тебя, гриф! Геральт, ты видел?
Не ори, контролируй дыхание.
Получилось! Честное слово, получилось! Геральт, получилось! Похвали меня, Геральт!
Браво, Цири! Браво, девочка!
В середине февраля теплый ветер, повеявший с юга, с перевала, слезал снег. О том, что творится в мире, ведьмаки знать не желали. Трис последовательно и настойчиво направляла на политику вечерние беседы, которые они вели в темном холле, освещаемом вспышками огня в огромном камине. Реакции ведьмаков всегда были одинаковы. Геральт молчал, приложив руку ко лбу. Весемир кивал, время от времени вставляя замечания, из которых следовало только то, что в его времена все было лучше, логичнее, приличнее и здоровее. Эскель прикидывался внимательным слушателем, не скупился на улыбки и милые взгляды. Иногда даже ему случалось заинтересоваться каким-нибудь маловажным вопросом. Коэн откровенно зевал и глядел в потолок, а Ламберт не скрывал пренебрежения. Они не желали знать ни о чем, им дела не было до дилемм, которые сгоняли сон с глаз королей, чародеев, владык и вождей. Проблем, от которых дрожали и гудели советы, рады и думы. Для них не существовало ничего, что творилось за утопающими в снегах перевалами, за Гвенлихом, несущим свинцовым потоком ледяные глыбы. Для них существовал только Каэр Морхен, одинокий, затерянный в диких горах замок. В тот вечер Трис была раздражена и беспокойна. Возможно, причиной был ветер, воющий в разрушенных стенах замка. В тот вечер все были странно возбуждены. Ведьмаки, за исключением Геральта, стали непривычно разговорчивы. Разумеется, все разговоры крутились вокруг одного — весны до приближающегося в связи с этим выезда на Большак. Конечно, говорили о том, что принесет им Большак. О вампирах, выворотнях, леших, ликантропах и василисках. Теперь уж зевать и глядеть в потолок пришла пора Трис. На сей раз она молчала до тех пор, пока Эскель не задал вопроса, которого она так долго ждала.
«Слушай, как все в действительности обстоит на юге, на Яруге? Стоит ли направляться туда? Не хотелось бы попасть в самую заварушку».
«Что ты называешь заварушкой?»
«Ну», — запинаясь, пробормотал он. «Понимаешь, ты все время толкуешь нам о возможности новой войны, о непрекращающихся стычках на границах, о бунтах на занятых Нильфгаардом землях. Намекаешь на то, что ходят слухи о возможности новой переправы нильфгаардцев через Яругу».
«Пустое», — сказал Ламберт. «Дерутся, режут, рубятся без устали сотни лет. Не в новинку. Я уже решил, двину на дальний юг в Соден, Махакам и Ангран. Известно, там, где прошли войска, особо плодятся страховиды. В таких местах всегда можно было неплохо заработать».
«Факт», — поддержал Коэн. «Местность пустеет, по деревням одни бабы, управиться не могут. Кругом без крова и присмотра шастают ребята. Легкая добыча приманивает чудищ».
«А у господ баронов», — добавил Эскель, — «комесов разных, войтов с салтысами, головы заняты войной, им не до защиты подданных. Приходится нанимать нас, все так. Но из того, что нам тут поведала Трис, следует, что конфликт с Нильфгаардом — дело серьезное. Никакая не междоусобица. Верно, Трис?»
«Даже если и так», — язвительно сказала чародейка. «Вам-то это, думается, только на руку? Серьезная кровопролитная война еще больше опустошит деревни, наплодит овдовевших баб, несметное множество осиротевших детей».
«Не понимаю сарказма». Геральт отнял руку от лба. «Действительно не понимаю, Трис».
«Да и я тоже, дитя», — поднял голову Весемир. «О ком речь? О вдовах и детях? Ламберт и Коэн занимаются трепотнёй, словно дети малые, но ведь не слова важны. Ведь они...»
«Они этих детей защищают», — гневно прервала Трис. «Да, знаю. Спасают от оборотней, которые за год убивают двух, ну, трех детей, в то время как нильфгаардцы могут за один час вырезать и спалить целое поселение. Да, вы сирот защищаете. А я хочу, чтобы сирот было как можно меньше. Борюсь с причинами, а не с последствиями. Поэтому вхожу в совет Фольтеста из Тимерии. Сижу там вместе с Феркартом и Кейрой Мец. Мы обсуждаем, как не допустить войны. А если она все же случится, как защищаться? Потому что война висит над нами, как стервятник, неустанно. Для вас она приключение. Для меня игра, ставка в которой выживание. Я втянута в эту игру, поэтому мне больно и оскорбительно видеть ваше безразличие и беззаботность».
Геральт выпрямился, взглянул на нее. «Мы ведьмаки, Трис, разве ты не понимаешь?»
«А что тут понимать?» — тряхнула каштановой гривой чародейка. «Все ясно и понятно. У вас вполне определенное отношение к миру. То, что этот мир стоит на грани катастрофы, вас не колышет. Меня же колышет.
В этом наше различие.
Думаю, не только в этом.
Мир разваливается, продолжала она. На это можно смотреть, сложа ручки, а можно этому противодействовать.
Как? Криво усмехнулся Геральт. Эмоциями?
Трис отвернулась к пылающему в камине огню и ничего не ответила. «Мир разваливается», — проговорил Коэн, покачивая головой в притворной задумчивости. «Уж сколь раз я это слышал!»
«Я тоже», — поморщился Ламберт. «И неудивительно, в последнее время это стало расхожей фразой. Так говорят короли, когда становится ясно, что для правления потребна хоть капелька ума. Так говорят купцы, когда алчность и дурость доводят их до банкротства. Так говорят чародеи, когда начинают терять влияние на политику либо источники дохода. А тем, кому адресованы их сетования, хотелось бы услышать хоть маломальски толковое предложение. Закругляйся, Трис, и давай выкладывай свои прожекты».
Меня никогда не забавляли словесные перепалки. Чародейка кинула на него холодный взгляд. И красноречивые фразы, цель которых — посмеяться над собеседником. Это, понимаете ли, не для меня. Что я имею в виду, вы знаете прекрасно. Вам нравится прятать голову в песок, ваше дело. Но ты, Геральт, меня удивляешь.
Трис. Беловолосый ведьмак снова взглянул ей в глаза. Чего ты от меня ждешь? Чтобы я активно участвовал в борьбе за сохранение разваливающегося мира? Записался в армию и сдерживал Нильфгаард? Встал, ежели начнется очередная битва за Соден, с тобой рядом на холме, плечом к плечу, и дрался за свободу?
«Я гордилась бы», — сказала она, опустив голову. «Я была бы горда и счастлива, если б могла драться рядом с тобой».
«Верю, но я недостаточно благороден для этого и недостаточно мужественен. Я не гожусь в солдаты и герои. Я мучительно боюсь погибнуть либо остаться калекой, но это не единственная причина. Солдата нельзя заставить не бояться, но можно вооружить основанием, мотивацией, которая поможет ему перебороть страх. А у меня такой мотивации нет и быть не может. Я ведьмак, искусственно созданный мутант. Я убиваю чудовищ за деньги. Защищаю детей, если родители заплатят. Если мне заплатят нильфгаардские родители, я стану защищать нильфгаардских детей. Если даже весь мир превратится в развалины, во что я не верю, я буду убивать чудовищ на развалинах до тех пор, пока какой-нибудь из них не прикончит меня. Вот моя судьба, моя мотивация, моя жизнь и мое отношение к миру. И выбирал не я, это сделали за меня другие.
«Ты ожесточен», — заметила Трис, нервно теребя прядку волос. «Либо прикидываешься таковым. Забываешь, что я тебя знаю, не разыгрывай передо мной бесчувственного, бессердечного, беспринципного и безвольного мутанта. А причину ожесточенности я угадываю и понимаю. Пророчество Цири, верно?»
«Неверно», — холодно ответил он. «Похоже, однако, ты мало меня знаешь. Я боюсь смерти, как любой, но с мыслью о ней освоился давным-давно и так же давно избавился от радужных иллюзий. Но я вовсе не сетую на свою судьбу, Трис. Тут простой холодный расчет. Статистика. Еще ни один ведьмак не умер от старости в постели, диктуя завещание. Ни один. Цири не застала меня врасплох и не напугала. Я знаю, что умру в какой-нибудь смердящей падалью яме, разорванной на куски грифом, ламией или мантихором. Но я не хочу умирать на войне, ибо это не моя война».
«Меня удивляют», — резко ответила Трис. «Удивляют твои слова. Отсутствие мотивации, как ты по-ученому пожелал окрестить безразличие и равнодушие. Ты был на Содане, в Ангрене и в Заречье. Ты знаешь, что стало с Цинтрой. Знаешь, что стало с королевой Каланты и несколькими тысячами тамошних людей. Знаешь, сквозь какой ад прошла Цири. Знаешь, почему она кричит по ночам. Я тоже это знаю, потому что я там тоже была. Я тоже боюсь смерти и боли, сегодня боюсь еще больше, чем тогда. У меня есть на то причины. А что до мотиваций, то тогда мне казалось, что у меня их не больше, чем у тебя. Какое мне, чародейки, дело до судеб Содена, Бруги, Цинтры или других королевств? До головной боли, более или менее толковых властителей и владык, до интересов купцов и баронов. Я была чародейкой и тоже могла сказать, это, мол, не моя война. Я, дескать, могу и на развалинах мира составлять эликсиры для нильфгаардцев. Вместо этого я встала на холме рядом с Вильгефорцем, рядом с Артаудом Терановой, рядом с Феркартом, рядом с Энит Финдебаир и Филиппой Эльхарт, рядом с твоей Йеннифер, рядом с теми, кого уже нет, Коралл, Йоелем, Ваньелой. Был такой момент, когда я от страха забыла все заклинания, кроме одного, с помощью которого могла телепортироваться с того страшного места домой, в мою маленькую башенку в Мариборе. Была такая минута, когда меня начало рвать от ужаса, а Йеннифер и Коралл поддерживали меня за шею и волосы.
«Прекрати, прекрати, прошу тебя!»
«Нет, Геральт, не прекращу! Ты же хочешь знать, что произошло там, на холме? Так слушай!» Были гул и пламя. Были огненные стрелы и разрывающиеся огненные шары. Были рев и грохот, а я вдруг оказалась на земле, на какой-то куче тлеющего, дымящегося тряпья, и неожиданно поняла, что эта куча тряпья — Йоэль. А рядом то ужасное, то тело без рук и ног, которое так жутко кричит — Коралл. Я думала, что кровь, в которой я валяюсь, — это кровь Коралл. Но это была моя собственная кровь. И когда я увидела, что со мной сделали, я начала выть. Выть, как побитый пес, как незаслуженно обиженный ребенок. «Оставь меня, не бойся, я не расплачусь. Я уже давно не девочка из башенки в Мариборе. Я, черт побери, Трис Мерригольд. 14-я погибшая под Соданом. Под обелиском на холме 14 могил, но только 13 тел. Тебя удивляет, что такое могло случиться? Большинство трупов было невозможно распознать по их кускам, да никто и не разбирал. Живых тоже трудно было пересчитать. Из тех, кто меня хорошо знал, в живых осталась только Йеннифер, а Йеннифер ослепла. Другие знали меня мимолетно, обычно узнавали по прекрасным волосам. А их-то, черт побери, уже не было!» Геральт крепче обнял ее. Она уже не пыталась его оттолкнуть. «Для нас, уцелевших, не пожалели самых действенных чар», — глухо продолжала она. «Заклинаний, эликсиров, амулетов и артефактов. Не было ничего такого, чего бы не отдали для покалеченных героев с холма. Нас вылечили, подлатали и вернули прежнюю внешность, волосы и зрение. Почти не видно следов. Но я уже никогда не надену декольтированного платья, Геральт. Никогда!» Ведьмак молчал. Молчала и Цири, которая беззвучно проскользнула в холл и задержалась на пороге, сутулившись и скрестив руки на груди. «Поэтому», — помолчав, сказала чародейка, — «не говори мне о мотивации. Прежде чем мы встали на том холме, Капитул просто сказал: так надо. Чья это была война? Что мы там защищали? Землю, границы, людей и их халупы, интересы королей, влияние и доходы чародеев, порядок от хаоса, не знаю. Но защищали, ибо так было надо. Если понадобится, я встану на холме снова. Потому что если я этого теперь не сделаю, значит, тогда все было впустую».
«Я встану рядом с тобой», — тоненько крикнула Цири. «Вот увидишь, встану. Нильфгаардцы заплатят мне за бабушку, за все, я не забыла».
«Тихо», — проворчал Ламберт, — «не встревай в разговоры старших».
«Еще чего!» —
топнула ножкой девочка, и глаза у нее загорелись зеленым огнем.
«Думаете, зачем я учусь драться мечом? Хочу убить его, того черного рыцаря, того с крыльями на шлеме, за то, что он со мной сделал, за то, что я так боялась. Я его убью. Для этого и учусь».
«Значит, теперь учиться перестанешь», — сказал Геральт голосом, с холодностью которого могли бы поспорить стены Каэр Морхена. «Пока не поймешь, что такое меч и чему он должен служить в руке ведьмака, не возьмешь его в руки. Ты учишься не для того, чтобы убивать и быть убитой. Ты учишься убивать не из страха и ненависти, а для того, чтобы уметь спасать жизнь, свою и чужую».
Девочка закусила губы, дрожа от возбуждения и злобы. «Поняла?» Цири резко вскинула голову.
«Нет».
«Значит, не поймешь никогда. Выйди».
«Геральт, я...»
«Выйди!»
Цири развернулась на пятках, несколько секунд стояла в нерешительности, словно ожидая чего-то невозможного. Потом быстро побежала по лестнице. Было слышно, как хлопнула дверь.
«Слишком резко, волк», — сказал Весемир. «Слишком уж резко.
и не следовало этого делать в присутствии Трис. Эмоциональные связи... Не говори мне об эмоциях, я сыт по горло болтовней об эмоциях.
Почему же? Насмешливо и холодно проговорила чародейка. Почему, Геральт? Цири — нормальный ребенок. Она нормально все чувствует, воспринимает эмоции естественно, принимает их такими, каковы они в действительности. Ты, разумеется, этого не понимаешь и удивляешься. Тебя поражает, раздражает то, что кто-то может испытывать нормальную любовь, нормальную радость, нормальный страх, боль и обиду, нормальную ненависть и нормальную печаль, что именно холодность, отстраненность и безразличие считает ненормальными.
О да, Геральт, тебя это раздражает. Раздражает до такой степени, что тебе в голову лезут мысли о подземельях Каэр Морхена, о лаборатории, о покрытых пылью бутылях с мутагенными отравами.
«Трис!»
— крикнул Весемир, глядя на побелевшее лицо Геральта. Но чародейка не позволила себя прервать, она говорила все быстрее, все громче. «Кого ты намерен обмануть, Геральт? Меня? Ее? А может, самого себя? Может, не хочешь подпустить к себе правду, правду, которая известна всем, кроме тебя? Может, не хочешь признать тот факт, что эликсиры и травы не забили в тебе эмоции и человеческие чувства? Ты забил их в себе сам, ты сам! Но не пытайся убивать их в этом ребенке!»
«Молчи!»
— крикнул ведьмак, вскакивая со стула.
«Молчи, Меригольд!»
Он отвернулся, бессильно опустил руки, потом тихо сказал.
«Извини, Трис. Прости».
Он быстро направился к лестнице, но чародейка мгновенно вскочила, подбежала к нему, обняла.
«Ты уйдешь не один», — шепнула она. «Я не позволю тебе оставаться одному. Не сейчас».
Они с самого начала знали, куда она побежала. Вечером шел мелкий мокрый снег. Он затянул подворье тонким, идеально белым покрывалом, на котором остались следы ног. Цири стояла на самом верху разрушенной стены, неподвижная, как статуя. Меч она держала так, что гарда оказалась на уровне глаз. Пальцы левой руки легко касались эфеса. Увидев их, девочка прыгнула, закружилась в пируэте, мягко опустившись в такой же, но зеркальной позиции.
«Цири», — сказал ведьмак, — «пожалуйста, спустись».
Казалось, она не слышит, не пошевелилась, даже не дрогнула. Однако Трис видела, как свет луны, отброшенный клинком на ее лицо, сверкнул серебром на струйках слез.
«Никто у меня меча не отберет!» — крикнула она. «Никто! Даже ты!»
«Спустись!» — повторил Геральт.
Она вызывающе тряхнула головой, а в следующий момент прыгнула снова. Плохо укрепленный кирпич с грохотом выскользнул у нее из-под ноги. Цири покачнулась, попыталась удержать равновесие. Не смогла. Ведьмак прыгнул. Трис подняла руку, раскрыла рот, чтобы произнести формулу левитации, но знала, что не успеет. Знала также, что Геральт тоже не успеет. Это было невозможно.
Геральт успел. Его пригнуло к земле, бросило на колени и на бок. Он упал, но Цири не выпустил. Чародейка медленно подошла. Она слышала, как девочка что-то шепчет и хлюпает носом. Геральт тоже шептал. Слов Трис не различала, но понимала их значение. Теплый ветер завыл в расщелинах стен. Ведьмак поднял голову.
«Весна», — сказал он тихо.
«Да», — подтвердила Трис, сглотнув. «На перевалах еще лежит снег, но в долинах уже весна».
«Выезжаем, Геральт. Ты, я и Цири?»
«Да. Самое время».